Глава 10. Святой праотец Исаак и дети, дарованные ему Богом. Сейчас мы увидим выполнение Божьих обещаний относительно великого размножения потомства Авраама. После смерти Сары и перед браком с Хетурой патриарх занялся устройством дел своего любимого сына. Это глубоко важное для благочестивого исследования и для религиозно-нравственного воспитания события описано в главе 24 книги Бытия. Нахор, брат Авраама, женился на племяннице своей Милке. Бытие, глава 11, стих 29. Этому господину Нахору не нравилось скитание по пустыне, как его брату, и он поселился в плодородной Месопотамии. Там Милка родила ему 8 сыновей. Но так как этих 8 мальчуганов ему было недостаточно, он взял себе наложницу по имени Реума, которая принесла ему еще 4 сыновей. Бытие, глава 22, стихи 20-24. Дети эти, в свою очередь, расплодились. Один из них, Вафуил, родил Лавана и Ревеку. Этой последней и предстояло в будущем стать, по милости Божией, госпожой Исаак. В одно прекрасное утро старый Авраам призвал к себе старейшего из слуг своих, который был в то же время главным управляющим всем его имуществом. Книга «Бытие» только раз называет его по имени Елиезером, а в дальнейшем именует просто рабом. Вот что сказал Авраам рабу: «Положи руку твою под стегно мое, и клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему, Исааку, жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдешь в землю мою, на родину мою, и к племени моему, и возьмешь оттуда жену сыну моему, Исааку». Бытие, глава 24, стихи 2-4. Комментаторы-скептики немало развлекались этим обрядом присяги. Дело в том, что древнееврейский текст этой части Библии говорит прямо: «Возьми в руку свою мои половые органы». Ученые-этнографы объясняют это тем, что мужские половые органы были в большом уважении не только вследствие обряда обрезания, связывавшего их с Богом, но еще и потому, что они, как источник размножения рода человеческого и залог благословения Божьего, являлись признаком силы, мощи. Сколь бы странным ни показался такой обряд присяги, нужно перед ним почтительно преклоняться, ибо никак нельзя сомневаться, что все это было продиктовано Святым Духом. Всякий раз, когда в современных изданиях Библии встречается слово «стегно», его нужно понимать иносказательно. Так, например, читая о том, что один из вождей вышел из стегна или колена Иуды, мы констатируем здесь намеренное искажение текста, ибо дети рождаются не от стегна. А кроме того, как мы неоднократно наблюдали, божественный голубь никогда не стесняется называть вещи их настоящими, хотя бы и самыми крепкими именами. «И положил раб руку свою под стегно», буквально взял в свои руки половые части Авраама, господина своего, и клялся ему всем. Бытие, глава 24, стих 9. После этого, взяв 10 верблюдов, он отправился в Месопотамию. Не близко. Библия, пышно именующая царями вождей мелких племен, цари Содомский, Гоморский, Герарский и другие, беззастенчиво принижает подлинные, сильные и по своему времени цивилизованные державы древнего мира. Хеттское царство находилось в восточной части Малой Азии и в середине 20-го столетия до нашей эры было грозным противником Сирии и Египта. В данном случае, живя с сынами Хеттовыми, Авраам должен был находиться на северо-западе от Палестины и Сирии. Посланный им раб за невестою Исааку должен был проделать путь в 2000 километров до города Нахора, то есть до Ура. Об огромном городе в нижнем течении Евфрата библейские авторы говорят так, как будто это было становище небольшой орды кочевников. Когда Елиезер очутился уже недалеко от города, в котором рассчитывал найти родственников своего господина, он был изнурен усталостью и жаждой. К счастью, он повстречал хорошенькую брюнетку, которая направлялась к колодцу за городскими воротами. Эта любезная молодая особа пришла на помощь Елиезеру и напоила его и его верблюдов. Здесь наступила наша очередь умиляться промыслом Божиим. Брюнеточка эта и была Ревекка, дочь Вафуила, внучка Авраама. Подарив ей золотую серьгу и два браслета, Елиезер осведомился, с кем он имеет честь говорить. То-то была картина. Ревекка увела его домой и познакомилась с отцом и братьями. Управляющий Авраама объяснил им, что он совершил свое длинное путешествие с целью найти в Месопотамии супругу для Исаака. Конечно, Вафуил и Лаван воскликнули: «Перст Божий виден здесь! Пусть Ревекка поскорей отправится с тобой и станет женой сына твоего хозяина». Елиезер, обрадованный быстрым и легким своим успехом, забросал Ревекку золотыми кольцами и пышными одеждами. Он сделал также подарки ее братьям и матери. Мать девушки хотела было отсрочить отъезд дней на 10, но Ревекка заявила, что ей некогда и что она желает как можно скорее быть у своего незнакомого жениха. Трудно, конечно, допустить, что у Елиезера была с собой фотографическая карточка молодого Исаака. Тем не менее, Ревекка молниеносно влюбилась в него по уши. Со своей стороны, Исаак, хотя и не знал, что за жену приведет ему Елиезер, да и вообще не знал, приведет ли он ему жену, был влюблен. Влюблен безумно. Он проводил все свои дни и ночи на большой дороге в ожидании каравана. Можно себе представить его радость, когда в одно прекрасное утро Елиезер возвратился, и не с пустыми руками. Управляющий отдал полный отчет в своих действиях, а молодые люди бросились в объятия друг другу. И ввел ее Исаак в шатер Сарры, матери своей, и взял Ревекку, и она сделалась ему женою, и он возлюбил ее. И утешился Исаак в печали по Саре, матери своей. Бытие, глава 24, стих 67. В первое время все усердие и все усилия святого Исаака пропадали даром. Ему никак не удавалось сделаться отцом так быстро, как бы он хотел. Этого было довольно для того, чтобы книга «Бытие» обвинила Ревекку в бесплодии. Всегда здесь женщины виноваты. И молился Исаак Господу о Ревекке, жене своей, потому что она была неплодна, и Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его. Бытие, глава 25, стих 21. Между нами говоря, Бог, по-видимому, просто ломался, ибо обещал же ведь он Аврааму неисчислимое потомство. И не само ли провидение избрало Ревекку в жены сыну Авраамову? Тогда не мог же Бог, не нарушив слова своего, дать Исааку бесплодную жену. Ясно, что если он заключил чрево и этой несчастной, то, очевидно, только для того, чтобы впоследствии иметь удовольствие повозиться над раскрытием его, предварительно заставив немного помучиться и наследника своего возлюбленного Альфонса Авраама. Но дело все-таки обошлось не без осложнений. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала: «Если так будет, то для чего мне это?» И пошла вопросить Господа. Бытие, глава 25, стих 22. Священный автор забыл указать, куда именно отправилась Ревекка беседовать с Господом. Святая святых, отделение храма, подобное алтарю христианских церквей, еще не была изобретена. До сих пор бывало так, что Бог появлялся там, где хотел и когда хотел. земных отделений его небесной конторы на земле не было. Тем не менее, Ревека сумела вопросить Бога, и он не преминул разъяснить. «Два племени в чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему». Бытие, глава 25, стих 23. Наконец наступили роды. Ревека, конечно, испытала боли в наказание за обжорство Евы. И вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держа с рукою своею запяту Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились. Бытие, глава 25, стихи 24-26. Очень редко случается, чтобы ребенок, рождаясь, держался бы рукой за пятку другого. Так редко, что это пока единственный известный доселе случай. Но если такие вещи никогда и нигде больше не происходили, то не надо заключать отсюда, что они и не могли происходить тогда. Но эти причуды Господа Бога – ничто по сравнению с чудесами, с которыми мы еще встретимся в дальнейшем. Исава объявили старшим. Известно, что в некоторых сложных юридических вопросах вопрос о первородстве разрешался в пользу того из близнецов, который появился на свет вторым. В пользу этого решения приводит довод: зачатый первым должен, естественно, занять более отдаленное место в материнской утробе. Следовательно, надо было признать Иакова старшим. Но эти дети так дрались в утробе матери, что, вероятно, не раз меняли свои места. Никому в голову не пришло разрешить вопрос о первородстве жребием. Нашли, что гораздо проще признать первым того, кто первым увидел свет. Впрочем, Иаков вскоре отбил первородство у Исава. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человеком полей, а Иаков — человеком кротким, живущим в шатрах. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. И сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. И сказал Исав Иакову: «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал». Отсего дано ему прозвание Едом. Но Иаков сказал Исаву: «Продай мне теперь же свое первородство». Исав сказал: «Вот я умираю, что мне в этом первородстве?» Иаков сказал ему: «Поклянись мне теперь же». Он поклялся ему и продал Исав первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы, и он ел и пил, и встал и пошел, и пренебрег Исав первородство. Бытие, глава 25, стихи 27-34. Мы не остановимся на странности подобного рода спора в эпоху, когда не было права первородства. Лишь гораздо позже Бог приказал, чтобы старший сын получал двойную долю наследства. Но необходимо отметить, до какой степени мерзко поведение Иакова. Согласно священному тексту, Исав умирал от голода, и Иаков просто-напросто злоупотреблял тяжелым состоянием своего брата. Этому нет никаких оправданий. Впрочем, самое имя Иаков значит «тот, который запнул». Он, по-видимому, вполне заслужил свое имя, ибо, как мы видим, он действительно запнул Исава. Он не довольствовался тем, что так дорого продал свою чечевицу, как разбойник, вымогающий выкуп у своей жертвы. Он вымогает у своего родного брата клятву в отречении от своих прав. Он разоряет его за миску похлебки. Но это еще не единственное зло, которое он ему причинит. И вот этот торг в результате которого так цинично обманут голодный, эта сделка, ничтожная сама по себе, это отречение, которое аннулировало бы любой суд, как полученное путем вымогательства, было утверждено Господом Богом, Богом справедливости, покровителем слабых, мстителем за угнетенных. Он признал Иакова законным собственником пресловутых прав первородства. Он утвердил разорение Исава.